Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей. Человек наук.
Мозг всегда надо тренировать, Вера Николаевна.
Спасибо, всегда. Дорогой друг.
Пожалуйста, да. Мозг, память, почему
ты
говорят...
Ты продолжаешь мне об этом говорить.
Почему? Ну, как же, да. Мне, чтобы не усохло ничего, поэтому пожилым...
Ребята, чтобы не усохло, да. Берем, значит, календарь сейчас так. Свой. У всех да. Практически он есть. У кого-то в бумажном виде, у кого-то в электронном.
И телефонном.
В телефону, конечно. Тим вот уже взял и готов. Значит, друзья, забиваем свое воскресенье. Забиваем в хорошем смысле этого слова.
Забейте до отказа воскресенье. Событиями забейте.
Значит, смотрите, утром мы вам... Легко предлагаем просто послушать утреннее шоу, да, которое будет транслироваться из
парка
Сокольники с нашей летней студии. Здесь в конце недели, как мы помним, происходит самое интересное, значит, утром. Потом мы вам даем возможность пообедать. И приехать уже в парк Сокольники. Потому что с 3 до 4 в программе «Театр у микрофона» писательница Татьяна Устинова. Алексей, вы не можете пройти мимо, когда Татьяна стоит на ступенях нашей радиостанции.
Я не пройду, приду, сяду, возьму пончик и послушаю целый час,
молодец.
Как Татьяна будет читать
книгу.
Вот вы книгу.
Молодец.
Конечно.
С 9 до 10 вечера концерт «Виа Татьяна». Чудесные девчонки, ребята, были мы на их концерте и не раз. И именно поэтому, конечно, хотим поделиться с вами.
Очень обаятельно.
В 10 вечера музыкальный киносеанс, знаменитейший мюзикл «Скрудж». Для тех, кто, как и я, не может пока понять, насколько знаменит этот мюзикл, нужно приехать и посмотреть.
Да.
Ну и напомню, что все концерты проходят при поддержке компании «Роланд». Продукция компании «Роланд» разработана с помощью самых современных технологий. Многолетние исследования позволили компании стать самым уважаемым брендом среди производителей электронных музыкальных инструментов.
Да, все, аплодируем, Роланд, молодцы, все, да, все хорошо. Ну что, товарищи, переходим уже
к водным
процедурам, да. Вот вы же не на память все это сказали, Вера Николаевна.
Нет,
прочли, потому что там огромный
список.
В том-то, огромный список событий. И ваша голова не держит эти события, потому
если
что она их
меня
отторгает.
Если вы попросите перевернуть листочек, Алексей.
Все, да, белый лист. Вот буквально.
Абсолютно.
Да.
Ничего. Давайте, ребята, по-быстрому переходить и к гостю, и к теме.
Итак, память и способность к обучению. У нас сегодня в гостях Павел Милославович Балабан. Здравствуйте. Доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Добрый день, скажем, или доброе утро, даже не знаю. Мы здесь давно сидим.
Мы уже забыли.
Как там, на свободе?
Скорее день.
Скорее день. А мы-то, видите, мы же забыли. У нас оперативная память, вот она сразу вытирает все. Конечно, да, 3 секунды и все. В чем состоит задача современной нейрофизиологии? Потому что, в принципе, что-то мы знаем. Дальше она может куда-то развиваться или нет? Или мы все ковыряемся там в неосознанном?
Если говорить о научной задаче, то считается, что 21 век – это именно область нейронаук, наука мозга. Потому что успехи молекулярной биологии, гигантские совершенно успехи, успехи генетики и других наук, они привели к тому, что мы знаем на молекулярном уровне, на уровне простых систем очень много. Мы почти ничего не знаем, как выяснилось. В целом, как работает мозг, что такое память. Мы почти ничего не знаем, как изменить память, и можно ли изменить память, и так далее, и тому подобное. То есть вот такие уже системные, общефизиологические вопросы вдруг внезапно вылезли на первое место, хотя могу сказать, что в 90-е годы, например, в Соединенных Штатах Америки в большинстве ведущих университетов закрыты были факультеты физиологии, то есть, которые занимались интеграцией всех наук в применении к физиологическим функциям. Но были открыты везде молекулярно-биологические отделения и достигли действительно огромных успехов. Сейчас они открываются вновь.
Мы можем быстро два мифа, две легенды развеять или, наоборот, подтвердить. Значит, первое, мы не используем свой мозг, и в том числе память, которая является где-то там, блуждает среди правого-левого полушария, на 100%. Что наука говорит?
Чаще всего люди повторяют цифру 10% мы используем. 10% мощи.
Это вопрос первый.
Ну, это заблуждение. Оно было основано на неточно проведенных экспериментах, потому что раньше можно было регистрировать только из какой-то одной-двух областей мозга. И казалось, что все остальные молчат, мы просто туда не заглядывали. Сейчас, когда есть возможность заглянуть во многие области мозга, оказалось, что самые малейшие события, весь мозг целиком вовлечен. Ну, какие-то области... Это тоже активный процесс. Вытормаживаются, а какие-то активируются.
Вы убили мой второй вопрос про разницу правого и левого полушария. Якобы одно отвечает за одно, а другое за другое. Вы говорите, что весь мозг участвует во всех процессах.
Безусловно. Но разница все-таки есть. Правое и левое полушарие. Ну и это довольно странная, вообще говоря, разница. Ее мало, мало у каких животных можно наблюдать разницу между этими полушариями. А вот у человека она есть. И, хотя она не такая большая, но тем не менее вот преобладание, скорее, активируются оба, но какое-то более активное. И, соответственно, эта активность, она вытормаживает.
Нам вчера сказали,
другого.
Да, может быть, вы тоже подтвердите или опровергнете, что, значит, правая часть мозга – это внутренний ребенок, отвечающий за удовольствие, а левая часть мозга – это интеллект, работа, память и так далее.
Да-да-да, это что такая очень строгая дефиниция между ними.
Ну, если вы дадите определение, что такое интеллект и прочее, и то дефиниция? Может быть, но это психологизмы, под которыми не лежит нейрофизиологических механизмов. Поэтому подобными терминами вот, нейрофизиологи просто не стараются не пользоваться.
Может быть, есть один простой пример. Музыкальная группа The Beatles. Когда они говорят очень с сильным британским акцентом. А когда они поют, почти все люди, кто говорит на английском как родной язык, поют как американцы почему-то. И объясняется, что ну, когда мы говорим, это вот одна часть мозга, а когда мы поем, это вот другая часть, другая логика. Это правда или это еще просто какой-то чушь?
Ну, королева Елизавета сказала, что есть английский, а есть плохой английский. Никакого американского английского нет.
Тогда я не говорю.
Это в ответ на ваши замечания. А действительно,
паспорт,
то, что известно точно и хорошо, что люди, которые не знают английский, но обладают замечательным слухом, они абсолютно без акцента поют те же песни Beatles. Но когда их попросить их произнести эти же фразы не в песне, они не могут.
Не понимают, что это, в принципе.
Это действительно разные участки
мелодика,
мозга.
Мелодика, которую они повторяют.
Понятно. Значит, как мы понимаем, мозг, чтобы, чем бы он ни занимался, какой бы родом деятельности, что бы он ни делал, запоминает ли или он мыслит, он работает весь. Вот как автомобиль, например, если это может не очень корректно. Хотя, с другой стороны, вот мы включаем, он весь работает. Но функционально колеса отдельно, омыватель отдельно, кондиционер отдельно. Но все вместе это вот...
Да, абсолютно верно. Вот физиологическая интеграция, то есть в единое целое для достижения конкретной цели биологической, вот это и есть работа мозга. Мозг, кроме того, что сам по себе и свои участки, так сказать, свои разные объединяет, он еще весь организм объединяет.
Да-да-да.
Это как ну, сейчас компьютер в машине, он получает информацию от каждого там, колеса и так далее и тому подобное.
Мне хочется обратиться к нашим слушателям. WhatsApp плюс 7-967-103-55-33. Друзья, насколько вы используете свой мозг, как вам кажется? Есть ли у вас перспектива двигаться дальше и расширять эти границы, как вам, опять же, кажется? Быстрая у вас память или какая-то вот эта глубокая, длинная, серьезная? И есть ли проблемы с памятью? Вот у некоторых сидящих рядом со мной, например, есть, да?
Алексей есть, Алексеевич? Они не скрываются, для этого
абсолютно
существует записная
точно.
Книжка и карандаш.
Павел Милославович, скажите, пожалуйста, мы говорим в современном мире, сейчас, сегодня, значит, там, на злобу дня и так далее, ведь жизнь стала очень быстрой. Насколько это повлияло на нашу память?
Ну, я бы сказал, что она ее начала развивать и очень активно. И память, и пользование ею, самое главное, как ей пользоваться, у современных людей она лучше в среднем, замечу, что в среднем, потому что уникальные индивидуумы 3000 лет назад имели лучше память и умение пользоваться, чем у нас с вами. Но это отдельные, уникальные, гениальные их называют индивидуумы. Но в среднем гораздо больше, потому что память – это функционал, это такое же функциональное свойство нашего органа мозга, ну, как и мышца. Если мы мышцей пользуемся, она в хорошем состоянии, она работает, она увеличивается по объему, точно то же самое можно сказать про память. Если же ей не пользоваться, она потихонечку теряет свою функцию.
Атрофируется. А вообще, в принципе, что такое память? Вот если говорить о мозге, как о некой системе, вот там он выполняет несколько функций. Вот, в принципе, что такое память? Что это за механизм? Как он работает?
Если говорить о биологической
цели... Сейчас я еще больше скажу. Вот, например, разные носители памяти раньше были. Вот пластинка. Вот у нее такая память, и ее видно, главное, абсолютно. Потом появилась кассета или пленка, да? Там тоже понятно, как записывается. До этого был валик этот. И вот этот механизм тоже работал. Вот что такое память мозга? Как механизм этот? С чем сравнить его можно?
Ну, вот это... Неудачное, конечно, сравнение, потому что в 19 веке, в конце 19 века, память сравнивали с телефонным узлом. Угу. И сидели барышни и перевтыкали, когда вот отсюда информация.
Коммутатор.
Да, коммутатор. Угу. Вот. Когда развилась вот электроника, сравнивали с компьютером. Когда в физике появилось понятие голографического изображения, стали говорить, что память – это голография, потому что вы можете по кусочку воспроизвести целое. Это принцип голографический. Ну и так далее и тому подобное. И все это не имеет никакого отношения к реально существующей памяти. Потому что она реализована на совершенно других принципах. Хотя сейчас есть вот нейрокомпьютеры, и многие инженеры считают, что они основываются на чем-то биологическом. На самом деле, все, что есть на сегодняшний день, основано чисто на придумках. И принципы работы компьютера не имеют никакого отношения к принципам работы головного мозга, в том числе и нейрокомпьютеров, которые уже есть. Это просто вот, ну вот придумали...
А футурологи?
Да, как футурологи. Да, примерно так. Вот. Но память – это, в принципе, адаптация. Без памяти мы не смогли бы адаптировать свое поведение, не смогли бы облегчать себе жизнь, по сути дела. Если мы не помним, где мы были вчера, мы каждый раз заново. Память – это способ минимизировать свою деятельность, это способ адаптироваться к среде и быть более эффективным. Вот, собственно, это биологическая цель, ну и объяснение, что такое память и зачем она нужна.
Хорошо. Значит, что-то мы запомнили, проходит некоторое время, и потом, слушай, вот этот актер играл, сейчас, подожди. Вот во время подожди этой паузы, где, я не знаю, каким образом ищется Брэд Питт в твоей бездне, в черной дыре?
И почему время помогает? Голове?
И в конце концов ты либо вспоминаешь, ну, либо нет.
Дело в том, что любая память ассоциативна. Вот понятие ассоциации, оно критично. И когда вы вспоминаете что-то, вы обязательно выстраиваете ассоциативный ряд, точнее, даже не ряд, а пространство. И вот в этом пространстве, если вот несколько идет совпадений, вот тогда вы вспомнили, и вы вспомнили точно. Причем, если вероятность совпадений всего там процентов 80, не 100, никогда не 100.
То есть мы должны выстроить какую-то систему координат просто, да?
Да, по сути дела, систему координат из того, что мы более-менее точно помним. Вот. Дело в том, что память, она бывает действительно, сложно сказать, на сегодняшний день даже это точно неизвестно. Но вот одна из точек зрения, что есть память твердая, устоявшаяся, которую даже можно уже считать не столько вот памятью, сколько просто вот свойством, как вот безусловная рефлекс. Вот вас укололи, вы отдернулись. Вы отдернетесь всегда. Это память или нет? Потому что вы помните, что будет больно или нет? Да не очень. Вот вы все равно отдернетесь. Вот если память о чем-то, она переходит вот в такое вот постоянное хранение, кстати, это другие области мозга, судя по всему, то вот она есть, это реперные точки.
А черный
вот
ящик.
В этих координатах, как вы сказали, если выстроить, вот тогда вы твердо что-то вспоминаете, вы знаете точно, вот это моя бабушка. Я увидел лицо, вспомнил всю ассоциацию, там, что было в детстве, несколько баб. Это 100% моя бабушка.
Вот. Или она похожа, безумно похожа.
Если похожа, это означает, что тут ассоциации не установились. Вот понятие дежавю, которое часто очень спрашивают, что это такое, это когда вот процентов 60-70 вот совпало, случайным порядком совпало. Вот, но...
Хорошо, другой вопрос. Значит, один человек запоминает легко имена актеров, режиссеров, иностранных, своих, даты каких-то сражений, вообще в элементе. Другой может запомнить, в чем сегодня был Тим. Но более ничего. То есть зрительно, например, да, схватывает больше, чем какие-то конкретные там имена, фамилии, пароли и явки. Это две разных какие-то памяти?
Да. На самом деле существует образная память, существует абстрактно-логическая память, где, в которой, так сказать, некоторые люди, они живут в мире цифр. Существует звуковая память. Некоторые живут в мире звуков, причем видят эти звуки внутренним, так сказать, взором, либо цветами, либо какими-то символами. И это у каждого человека очень индивидуально. Вот как это происходит, это большая загадка.
То есть баланс между цифрами, вот, грубо говоря, и нотами, он непонятен, да?
Да, между абстрактной логикой, между категориальностью. Вот, но как бы в среднем у мужчин больше категориальная память, у женщин в среднем, опять же, в среднем процентов, да, на 70 всего.
Ассоциативно,
вот,
да?
У них образно.
Эмоционально.
То есть они, образно она всегда эмоциональная. Абстрактно-логическая, вот цифра 1 или 10.
А почему, например, существует такое понятие, как оперативная память? Вот, например, я вам сейчас скажу, все, что сегодня произошло, там, предположим, да, через день, может быть, мы уже что-то помнить не будем, но какие-то вещи, связанные в нашей жизни, там, похороны кого-то, встреча, еще какие-то вот вспышки из детства, мы помним всегда. А уже позавчерашний день, да что там говорит, 5 часов назад, предположим, там
мы, иногда эти вещи, которые мы вспоминаем навсегда, иногда они как-то, может быть, глупые, а это не, потому что я могу вспомнить, что похороны, это ужасно, но я могу вспомнить, как любимые футболки выглядели в детстве. А может быть, другие события важнее.
Наравне с похоронами имеется в виду, что может быть такое.
Почему что-то память хранит всегда, а что-то вытирает? И, кстати говоря, да, и нет приоритета в сложности этой памяти, и больших событий мало.
Приоритеты есть, но мы выстраиваем их сами.
Угу.
И дело в том, что действительно есть оперативная или кратковременная память, или рабочая память, по-разному называют, которая хранится буквально несколько часов. И эта память необходима для вот того, чтобы мы ходили, не натыкались каждый раз на одни и те же предметы, а уже помнили, что вот да, тут должен стоять стул, вот он стоял там 10 минут назад, мы это помним. Но если это не важно, то на следующий день вы уже не будете эту память. Вот эта кратковременная память, она просто угасает и все. Но если вы на этот стул наткнулись коленом, и вам было больно, то вы через год вспомните, что вы были в этой комнате, и вот там стоял стул, хотя его давно нет, и вы наткнулись коленом. Почему? Потому что это вызвало у вас болевую реакцию, это вызвало выброс определенных веществ в мозг, и вот когда эти вещества ассоциируются во времени вот с каким-то событием, будь то какая-то футболка, будь то еще что-либо, то эта память переходит в разряд долговременного хранения.
Как печать поставили.
Да, причем это происходит через несколько часов. Не сразу. Должно пройти 4-6 часов, и она не должна быть вытеснена ничем.
Более сильным.
Да, потому что если вот что-то произошло, вы эмоционально прореагировали, но вас ударили молотком или электрическим током, вы ничего не будете помнить.
Ну, надо сказать, что ничего не помнить не обязательно можно только после молотка. Некоторые люди не помнят сильные эмоциональные события. У меня мама не помнит день свадьбы от начала и до конца. Видимо, настолько человек переживал каждый момент, чувствовал ответственность за то, что происходит. И, в принципе, был вот в состоянии стресса очень сильного. Она говорит, я не могу вспомнить ничего. Восстанавливаю события, восстанавливала по фотографиям уже потом. Вот вам, пожалуйста.
Да.
Не это обязательно вот молоток то же использовать.
Самое. Да, но очень сильно оно вытесняет все, что было 4-6 часов назад.
Но свадьба — это тоже своего рода, Вера Николаевна, извините, конечно, это не просто молоток, это гром и молния, понимаете, да, поэтому тут...
Я пока не знаю, да, но с удовольствием узнаю когда-нибудь.
В том-то дело, видимо, человек обнуляется при этом, при состоянии шока, просто, так сказать,
ребята, все ваши вопросы, я сейчас к слушателям обращаюсь, друзья, плюс 7-967-103-55-33, вокруг памяти мы сегодня путешествуем вместе с нашим гостем, это номер WhatsApp, 55-33, короткий номер для ваших смс-сообщений, ну, а напомним, что в гостях у нас доктор биологии наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Павел Милославович Балабан.
Вера, Надежда, Алексей. Человек наук.
Дорогие друзья, разговор, вот мне, например, очень все это интересно, и в связи с этим, конечно, появляются у нас вопросы вполне конкретные, потому что сейчас мы размялись и пытались понять вообще, как функционирует память, ну, что-то, какой-то процент мы там поняли, ясное дело, что дело темное, это понятно.
Дело как бы ясное,
да, но с другой стороны, темное, да, и сами ученые это подтверждают, что действительно этим не занимались какое-то время, и оказалось, чем они больше знают, тем больше...
Меньше знают.
Да, тем больше загадок остается. Память и ее способность к обучению. У нас в гостях Павел Милославович Балабан, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Еще раз здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Надо сказать, что профессор за кадром, пока шли новости, да, не оставался равнодушным к тому, что происходит вообще рядом с нами. Да, и любой профессор старается помочь Академия наук зачем нужна человечеству? Да. Чтобы помогать, протягивать, конечно, руку помощи. Да. И вдруг вскользь Павел Милославович сказал: а вы измените память о ней, о нем, о них. О людях, которые сделали что-то нехорошее, и ты потом...
То есть вы уже поставили... Да, вы как бы поставили крест уже. Говорит, а можно же ведь изменить? Вы измените память. И...
Нет, он не сказал «можно». Вы измените. А вот сейчас можно ли изменить? И как это сделать? Память о другом, о событиях, о мире, не знаю, о другом городе.
Да, это крайне интересно и, как неожиданно, крайне современный вопрос. Потому что, несмотря на то, что уже тысячи лет люди задумывались, что такое память, модели памяти идут еще с Демокрита. Но они были всегда основаны на том, что память – это нечто неизменяемое. Вот где-то около 2000 года, в том числе с участием российских ученых, было обнаружено, что память, оказывается, можно изменять. Как? Когда мы вспоминаем какое-то конкретное событие, ну или конкретного человека, то оказывается, мы что-то вот вспоминаем, какое-то вот событие, приятное, неприятное. В течение 4 часов мы можем изменить
после наступления
нашу память.
События?
Нет, после вспоминания о нем. Вот в чем дело. Оказывается, когда мы вспоминаем конкретное событие, то тот механизм, который у нас есть, молекулярный механизм вот в нашей голове, он становится лабильным, он становится пластичным. Его можно... отправить.
Ребята, давайте конкретную ситуацию возьмем, смоделируем. Значит, тебе, Алексей, приходит смс-очка, что твоя супружница без ведома твоего сняла много денег с твоей карты.
Так.
На шубу, Алексей. Так. Летом, понимаешь?
Так.
Ну, летом они дешевле.
Подумал ты, и вопрос исчерпан был. Но
совестливый человек.
Но нет. Значит, хорошо, это какое-то событие негативное случилось.
Негативное событие. Вот, и вы запомнили, через месяц, через два, у вас все время это в голове.
Конечно.
Моя жена без моего ведома.
Я теперь от нее жду таких.
Но вы вспоминаете это событие, и каждый раз вот как изменить память? Вы должны подумать, ну, ничего критичного не произошло. Еще, когда уже зима ближе, о, шуба-то ей пригодилась. И через полгода, если вы несколько раз вспомните с позитивным настроем это событие, вы его будете вспоминать уже не как негативно, а ну вот, ну, было событие. Но жена-то моя.
То есть, если мы вдруг...
Она это сделала для меня.
То есть, ближайшие 4 часа после воспоминаний о прошлом мы меняем к этому отношение.
Да, и у вас хорошее настроение. вот, то у вас немножечко изменится.
А вот смотрите, как интересно. Ведь обычно говорят, ой, накопилось, Лен. То есть накопилось — это копилось, это коллекционировалось.
Да, потому что когда вспоминается, всегда негативный настрой еще ухудшает это воспоминание. Его можно ухудшить.
Соответственно, и количество тоже. Значит, эмоций. Ага, вот слушайте, первый важный ключ сегодня мы получили.
И тут же, у нас есть в голове объективная информация или тогда все абсолютно субъективное?
Никакой объективной у нас в принципе быть не может, потому что каждый из нас — это субъект. Мы только воспринимаем внешний мир только со своей личной точки зрения.
Угу. Второй, друзья, нет. Важный ключ. Угу. Я сказал, так и будет, это объективно, говорит он своей супруге. Угу. Ты видишь, это объективно. Значит, ничего объективного, ребята, нет. Нет. Все субъективно.
Вот это вам что-то, вот ваш огород. Вы любите это. Теперь будете мне говорить. Это твое личное,
конечно,
субъективное.
Конечно, частное мнение. Да.
А я тебе всегда говорю, ну вот же написано, вот же ведь написано. Это твое личное, и его кто написал.
Кстати, тоже.
Личное.
Слушайте, нет, но есть объективные вещи.
Оп, давайте, давайте.
Объективные вот вещи – это то, что существует вне нашего сознания. Например, вы выводите свой счет в банке на компьютер. Это объективно. Вот на этом счету было 100 тысяч рублей, а теперь 5 тысяч рублей. Это объективный факт, его не изменить. И надо найти объяснение.
А мне кажется, это абсолютно субъективная история, потому что в руках у тебя этих денег все равно нет.
Но через 2 года ты сняла 80-90. Ты сняла много, потому что потом забудем точную цифру.
Да. Потом вы измените отношение к этому, потому что на счету еще, может быть, что-то появится. То есть так ничего и не появится, у вас негатив усилится и усилится. А вот если появится...
Товарищ, народ требует жертв в форме ваших ответов прекрасных, потому что мы же сказали, что у нас работает смс-портал 5533, со слов «Маяк» начинайте ваши сообщения, то есть вопросы, и они идут из Краснодарского края. Пожалуйста, здравствуйте, с нами здороваются. Мне 30. Уже ясно, так сказать, все. Я учу стихи уже 2 года. Улучшения как-то не замечаю. Может, зря время трачу?
Стихи плохие учите, правда?
А,
Алексей
вот сейчас нам объяснят, кстати, говорит.
Нет, нет, нет. Учить стихи крайне рекомендуют, особенно при некоторых патологиях. Вот и то, что называется, в золотом возрасте, при первых проявлениях Альцгеймера, при старческих проявлениях. Потому что стихи тренируют именно память. Именно тренируют. Проблема, как вы проверяете. Надо правильно проверять, улучшилось или не улучшилось. Но если вы действительно помните какое-то количество стихов, можете не беспокоиться о своей памяти. Она у вас есть, и она у вас хорошо работает.
А почему у пожилых людей память работает хуже?
Это вопрос вопросов.
Не то слово, я готовлюсь, да?
Да, это...
Один, но в точку.
Да, понимаете, дело в том, что вообще до сих пор не очень ясно, что такое старение организма. Потому что большинство клеток нашего организма, там, больше 90%, они обновляются. Они обновляются каждые там, несколько недель. Угу. Почти все клетки нашего организма, кроме нервных клеток. Нервные клетки, вот как они в 25 лет сформировались, до 25 теперь считается формирование мозга. Не до 18, как раньше, а до 25. Это я армейский возраст. Он попадает, к сожалению, на период формирования. И, как вы понимаете, не всегда позитивные тут феномены можно наблюдать, если попадать в так называемую объединенную среду. Армейская среда, она объединенная по определению. Так положено. Порядок и все. Вот. Вот после 25 лет количество клеток только уменьшается, а не отмирает. Есть небольшой процент появления новых, но их функция неясна и непонятна. Это обычно активируется этот процесс при патологиях. Так вот, когда клетки одни и те же, да, у них могут отрастать их отросточки, устанавливать новые связи и так далее, и тому подобное, но их количество одно и то же, и только уменьшается. Память – это фактически связи между нервными клетками. Если клеток меньше, связей меньше, вариантов у нас меньше просто. И вот то, что происходит с возрастом, особенно после 80 лет, то есть когда уже, так сказать, серьезный возраст, уже, по-моему, это в Америке называется бриллиантовый возраст. Золотой — это от 60 до 80.
Golden age,
да. Вот.
А это дальше у нас бриллиант. Возраст дожития.
Вот в бриллиантовом возрасте нейронов меньше, связей меньше, и они хуже функционируют. Особенно если человек уже не так активно работает, не такой активный образ жизни, то это все ухудшается и ухудшается уже, вот, к сожалению,
записывай, Алексей, обратной связи. Работать до последнего.
Это совершенно точно. И общаться, учить стихи.
Подключать интернет. Друзья, мы вернемся через минутку.
Вера, надежда, Алексей.
Алексей, да, Тим Керби.
Да, Тим Керби. И у нас в гостях доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Милославович Балабан. Мы говорим о памяти, мы говорили в общем, а теперь у нас конкретно есть вопросы, но не можем обойти. Но я суммирую. Много спрашивают о сновидениях. Почему во время сна мы их очень ярко, эти сны, все видим, потом сразу можем рассказать, а потом, хотя это очень яркие впечатления.
Некоторые сразу не могут.
Да, да.
Помнят, что яркое какое-то впечатление.
А к концу дня уже все вообще рассосалось. Знаете, как? Слушай, мне такой сон приснил. Что там было? Ну, такой сон! Вот до сих пор мурашки. А что за сон? А я не помню. Вот что это за феномен такой?
Объяснения на сегодняшний день, можно сказать, нет. Хотя очень много данных и очень много исследований. В последнее время как раз активизировались исследования по механизмом сна. Но то, что известно точно, это то, что наш мозг во время сна работает еще более интенсивно, чем во время бодрствования. Но, правда, не совсем те отделы. То есть те отделы, которые как раз связаны с хранением информации.
Вась, ты купил, но не то. Ты молодец, но...
С памятью. Ну, отключены сенсорные отделы, восприятие внешнее. Вот. Но подключены, во-первых, все наши кишечные дела. И если у нас там что-то болит, то у вас неприятные сны. И
конечно.
Это показано.
Отлежал ногу, снится, что ее вообще у тебя нет.
Да. Есть данные, которые показывают, что во время сна происходит как бы проигрывание каких-то событий, которые были в этот день, если они были очень эмоционально значимы. Что-то типа реплей. То есть вот повтор.
Причем в том порядке, в котором мозг сам придумает, как это сложить.
Порядок может быть произвольным, потому что он зависит уже от состояния организма. Там, например, какой-то импульс из кишечника пришел. Во время сна это возможно.
То есть вот
зрение и слух, они отключены.
Да-да. Функция организма корректирует сон.
Корректирует,
сам.
Да. Эмоциональные переживания тоже присутствует. Вот почему... После просыпания вы действительно секунды буквально это помните. Если вы не сумели в эти секунды все это повторить или записать, почему-то это не откладывается в долговременной памяти. Хотя, если этот сон повторится, вы сразу помните, что вы его... То есть это откладывается, не можете этим пользоваться. Где-то у вас это хранится. Но вот пользоваться с нами очень трудно. Некоторые люди это умеют. Но это вот какое-то особое свойство.
Насколько вероятность наступления времени, когда мы сможем учиться во сне? Получать информацию и оставлять ее в своей голове?
Вот с этим большой вопрос. Как раз похоже, что все эти эксперименты, суггестивные, обучение и прочее, они были основаны на не очень корректно проведенных экспериментах, потому что... Как раз только что я сказал, что и зрение, и слух и у нас отключены. Информация, поступающая оттуда, она не доходит до долговременной памяти. Но наоборот, все, что мы помнили непосредственно перед сном, вот оно проигрывается, и оно запоминается лучше. То есть то, что мы помнили, память улучшается. Это сейчас показано совершенно точно.
Сейчас два важных момента, друзья. Это способность к обучению... И второй момент, что пагубно влияет на память, да, есть ли какие-то конкретные вещи, внешние или внутренние, которые разрушают, да, ту самую память. Давайте со второго момента, мне кажется, он важнее.
Как разрушить память?
От чего она разрушается? Может быть, это курит? И все говорят, у тебя память отшибет.
Ну да.
Не кури.
Это вопрос условий эксплуатации.
Ты пьешь газировку, ты знаешь, что от нее у мышей памяти нет никакой?
Да, и шерсть вылезает. Но вопрос эксплуатации. То есть ты так живешь,
экология.
Вот, твои функции, да-да, что память начинает от этого страдать. Вот, грубо говоря, нарушается функциональность ее.
Ну, не совсем так. Дело в том, что молекулярные механизмы работы мозга, причем у всех, и у животных, и у людей, они одинаковые. Это основано на том, что молекулы у нас вообще в природе одинаковые. Калий, натрий, он везде есть, кальций. И молекулярные механизмы памяти, они тоже более-менее сейчас неплохо известны. Известно, что, например, молекула оксида азота, довольно простая маленькая молекула, проникающая везде, она может изменять белки. Она присоединяется к белкам, меняет белки. Что такое изменение белка в данном случае? Он выпадает из физиологической функции. Когда образуется оксид азота в клетках, в нервах? Образуется при формировании памяти. Образуется при любом сильном событии. И при патологиях, например, при черепно-мозговой травме, то есть когда вас ударили молотком, огромное количество оксида азота образуется. Он есть везде, он фактически стирает вот те белки, он выключает те белки, которые вот только что сформировались, они еще как бы открыты для взаимодействия. И вот память можно стереть вот просто оксидом азота. Если адресно, вот, только в те нервные сети, которые ответственны за данную память. К сожалению, вот это сложно. Вот когда мы вспоминаем о событии...
Все или ничего. Да. И помните Men in Black? Выключали воспоминания о последнем событии.
Вот это вот идеал. Идеал для нейрофизиологов, потому что он недостижим. Когда вы действуете на весь мозг, у вас вся память. То есть можно это сделать, но это будет овощ. Вот человек вообще ничего не помнит, кроме простейших моторных рефлексов.
Да.
Его нужно обучать всему заранее. Избирательная память... Вот у природы есть такой механизм вот модификации памяти, о которой мы говорили, изменения. Это и есть, там есть частичное стирание памяти. Но это очень тонкий механизм, нужно уметь с ним работать.
Что касается очень быстро способности к обучению. Все ли люди способны к обучению, я сейчас говорю без каких-то сложностей, да, там, генетических и так далее. И насколько важно понять, как работает моя память, что быстрее я запоминаю, что медленнее, образами я мыслю или формами, да, там и так далее.
Это несколько вопросов.
Да.
Прежде всего, даже
у нас
животные,
минута до конца.
Почти все животные способны к обучению, и это хорошо показано. Если выжил организм с нервной системы, значит, он способен к обучению. А вот почему есть отличия в формах памяти, это уже чисто ваша геномика, это ваши родители, какие у вас гены, что преобладает, какие гормоны преобладают. Вот
эти ваши индивидуальные свойства.
Да, эта индивидуальность, она и определяет вашу память.
Это очень просто поможет тем, кто, например, не может вам учить английский язык и не может запомнить слова внутри предложений. Он начинает создавать себе некие образы и понимает вдруг, что таким образом ему гораздо легче. Но тут надо себя, конечно, изучать
я
и
только,
к себе прислушиваться.
Я так понимаю, что если не бывает такого, чтобы человек не мог что-то выучить. Просто ему нужно сменить систему этого обучения.
Абсолютно
по-разному
точно.
Просто подойти к
Мы
этому.
Мы поняли, что изменить память можно. Все мнения субъективны. Нужно учить стихи и работать до последнего вздоха и выдоха. Спасибо вам большое. Павел Милославович Балабан, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Братья, спасибо, до завтра.
Спасибо,
хорошего дня всем. Пока.
Пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.